Здравствуйте, дорогие друзья! Обещал поговорить про подделки, надо выполнять. Это вообще дежурная тема, которая обязательно всплывает при любых разговорах про эволюцию человека. То есть вот эти ваши палеонтологические находки, эти ваши косточки, это вообще говоря фейк. То есть злобные палеонтологи все это подделали, дабы доказать свою нелепую теорию происхождения человека от обезьяны. Ну что ж, одна такая история в палеоантропологии действительно была. Это знаменитый пилдаунский человек. Кратко напомню историю, которая многократно описана в литературе, в том числе в литературе советской. То есть никто из этого вообще особого секрета и не делал. В 1912 году в местечке Пилдаун, это Англия, были найдены фрагменты черепа и нижняя челюсть, ну и кое-какие другие находки, которые были описаны как эоантроп или человек зари. Предполагалось, что вот это существо жило около миллиона лет назад, и это вот некий вероятный предок человека, первый англичанин. Спустя 40 лет, в 1953 году, выяснилось, что это действительно подделка, то есть череп принадлежит современному человеку, челюсть — это орангутан с подпиленными зубами, ну и все это еще было подкрашено, чтобы выглядело более древним. Вокруг этой истории выращен огромный, мощный пропагандистский миф, суть которого заключается в том, что все вот эти десятилетия эта находка не подвергалась никаким сомнению, что ученые всего мира чуть ли не молились на пилдаунского человека, восхищались им, восторгались, все писали о том, насколько это великая находка, доказывающая эволюцию человека, что пилдаун был описан во всех учебниках и так далее и тому подобное. Ну и из чего делается вывод, что как можно вообще верить ученым, как можно верить антропологам, если их вот так обвели вокруг пальца, как дураков. Давайте разбираться, во-первых, по поводу восторгов ученых. То есть на самом деле, если мы посмотрим различные источники того времени, мы увидим, что никакого единодушного восторга научного сообщества вокруг пилдаунского человека не было. То есть эта находка действительно весьма нравилась многим ученым, прежде всего на территории Великобритании, ну, потому что первый англичанин. Вот, за пределами Англии многие специалисты с самого начала смотрели на эту находку весьма скептически, осторожно. И, например, в советской научной литературе пилдаунскому человеку отводилось удивительно мало места. Ну, в частности, допустим, в учебнике по антропологии 41 года под редакцией Валерия Бунака, это 350 страниц, пилдаунскому человеку посвящен один единственный абзац. Я его вам зачитаю. Значит, большую древность приписывали эоантропу, от которого в Англии в 1911 и 1915 годах были найдены остатки двух черепов. Найденная вместе с первым черепом нижняя челюсть, по мнению Миллера, принадлежит древнему шимпанзе. Точка. Где восторги, где дифирамбы? Их нет. То есть с самого начала, с самого этого открытия, многих специалистов эта находка весьма смущала. Почему? Потому что были сделаны другие открытия. Был найден неандерталец, пятикантроп, гейдельбергский человек, потом синантропы, австралопитеки. И вот на этом фоне пилдаунский человек выделялся, он выглядел странно, он был не похож на них. Но мы теперь понимаем, почему. Вот. И это было подозрительно. Значит, по поводу глупых антропологов, которых, так сказать, облапошили. Здесь нужно понимать, что дело было 100 лет назад, когда палеоантропология еще только формировалась как наука. То есть находок было очень мало, гипотез много и много энтузиазма. Методы исследования вот этих останков, ну, в частности, например, методы датирования, еще только предстояло разработать. И вообще было не очень понятно, а что мы ищем, где надо искать. То есть действительно вот в такой ситуации и была возможна подобная история. Значит, а кто в итоге разоблачил эту подделку? Кто? Может быть, проповедники или политики? Ничего подобного. Это те самые ученые, те самые антропологи, которые это смогли сделать как раз благодаря появившимся во второй половине 20 века методам датирования. То есть сначала фторовый анализ, а потом пресловутый радиоуглеродный анализ, и показали, что, во-первых, череп и челюсть имеют разный возраст, то есть они не могли принадлежать одному организму, а во-вторых, что им никакой не миллион лет, а может быть несколько сотен лет от силы. И именно разработка подобных методов, только гораздо более совершенных, их широкое введение в практику и сделали в дальнейшем невозможным повторение подобной истории. Надо сказать, что с тех пор ни один палеантрополог, ни один вообще ученый, ну, кроме, наверное, историков науки, в своих схемах, в своих построениях черепа Спилдауна не использует, потому что в этом нет никакого смысла. Хватает других находок. То есть эту историю в основном любят мусолить различные креационисты, маргиналы, ну, потому что, видимо, больше мусолить им нечего. Кто-то спросит, а что, неужели в палеантропологии вообще не может быть никаких ошибок, казусов, мистификаций? Конечно, могут. Потому что работают живые люди, и когда действительно делаются тысячи открытий по всему миру, действительно могут случаться какие-то казусы. Здесь важно то, что научное сообщество, не какие-нибудь маргиналы, не какие-нибудь интернет-крикуны, а сами ученые разработали процедуры, которые позволяют вот такие случаи выявлять. И это делается благодаря методам науки. Здесь палеантропология вообще не является каким-то особым исключением. Вот вам, пожалуйста, пример из физики. В начале 20 века, после открытия рентгеновских лучей, появилась мода на различные излучения. И вот французский физик Рене Бландло, значит, делает открытие. Он заявляет, что он открыл свой вид излучения, который назвал N-лучи. Значит, это вот такие необычные лучи, которые испускались различными металлами, и, попадая в глаза человека, они увеличивали его способность видеть в темноте, ну и вообще обладали различными чудесными свойствами. За это открытие Французская академия наук удостоила Бландло золотой медали и присудила ему премию в 20 тысяч франков. Но другие физики за пределами Франции не могли воспроизвести опыты Бландло. У них возникли какие-то подозрения. И в итоге в лабораторию к этому французскому физику приехал Роберт Вуд, американский выдающийся ученый. Рене Бландло стал демонстрировать Вуду свои опыты. Значит, происходило это в темном помещении. Значит, там был установлен спектроскоп, а в нем алюминиевая призма, которая, по словам Бландло, должна была испускать эти самые N-лучи. Во время опыта Роберт Вуд незаметно вытащил из спектроскопа призму и спрятал ее в карман. Но Бландло утверждал, что продолжает фиксировать излучение. И благодаря этой хитрости Роберту Вуду удалось разоблачить эту мистификацию, жертвой которой, видимо, был и сам Рене Бландло, потому что он, судя по всему, искренне верил в свое открытие. Да, такое тоже случается. А вот пример более старый. В 1522 году в Европу вернулся корабль «Виктория», последний из кораблей экспедиции Магеллана. И моряки этого корабля привезли в Европу шкурки птиц каких-то непонятных, удивительной красоты. Никто не знал, откуда они взялись. Мы сейчас уже знаем, что это Новая Гвинея. Вот. Этих удивительных птиц назвали райскими птицами. И они вызвали большой интерес у коллекционеров Европы. А раз появился спрос, значит, торговцы и различные таксидермисты того времени, не очень чистые на руку, стали мастерить различных таких кадавриков, то есть композитных птичек, которых собирали из разных частей. Брали крылья от одной птицы, хвост от другой и собирали такое чучелко. И вот таких фейковых райских птиц продавали коллекционерам, и они потом столетиями пылились в различных коллекциях. Причем любопытно, что по первым неверным описаниям предполагали, что у райских птиц нет ног, они никогда не садятся, они даже спят в восходящих потоках воздуха. И поэтому вот эти чучелки делали безногими. Когда же выяснилось, что у райских птиц ноги все-таки есть, то этим композитным чучелом стали приделывать ноги от галок и даже от ястребов. А вот пример вообще не из науки, а из религии. Он кому-то не понравится. Знаменитая Туринская плащаница, христианская святыня, значит, в которую по преданию был завернут Иисус Христос после того, как его сняли с креста. Так вот, в 80-х годах 20 века эту плащаницу датировали радиоуглеродным анализом в трех независимых лабораториях, и этот эксперимент показал, что плащаница эта сделана не в первом веке нашей эры, а в веке 13 или 14. То есть явно Христос в нее завернут быть не мог. Причем любопытно, что и в исторических документах упоминания об этой плащанице впервые появляются в 14 веке. То есть, судя по всему, эта христианская реликвия оказалась подделкой. И еще один менее известный антропологический пример, который тоже не понравится кому-то из борцов с наукой, черепная крышка из Лагоа Санта в Бразилии. Эту крышку с удовольствием описывает в своей запрещенной археологии ведический археолог кришнаит Майкл Крема. Вы помните, я про него рассказывал в одном из прошлых видео. Почему же он так полюбил эту находку? Дело в том, что вот эта черепная крышка, найденная в одной из бразильских пещер еще в 19 веке, значит, потом она пылилась в каком-то музее, потом она терялась, потом ее опять нашли. И, в общем, она выглядит очень архаично. Это мощное надбровье, покатый лоб, то есть не дать не взять пятикантроп, Homo erectus. Но ведь согласно официальной науке, никаких пятикантропов в Америке не было и быть не могло. Что же нам, переписывать учебники? В 2005 году взяли эту крышку и исследовали ее методом рентгеновской спектрометрии. Значит, что оказалось? Оказалось, что у разных частей этого черепа разный химический состав. То есть они отличаются по содержанию кальция и стронция. Вывод? То есть эта так называемая черепная крышка собрана из частей различного происхождения, то есть из разных черепов. То есть, судя по всему, это опять-таки подделка. Так что переписывать историю заселения Нового Света нам не придется. И опять разоблачить подделку помогли методы науки. Что хочу сказать в заключение. Если проанализировать вот такие вот истории, будь то пилдаунский человек, или Н-лучи, или райские птицы, мы увидим, что часто подобные подделки случаются в момент, когда зарождается некое новое научное направление. То есть, когда мы стоим, так сказать, на пороге неведомого. Почему? Ну, потому что то, о чем я уже сегодня сказал, фактов мало, гипотез много, точных методов исследования еще нет. Вообще непонятно, а что мы ищем. Зато есть энтузиазм, есть некий запрос. И находятся мошенники, которые пытаются греть на этом руки, и находятся просто люди, которые искренне заблуждаются. Но затем количество фактов растет, они накапливаются, гипотезы становятся более обоснованными, картина проясняется, значит, появляются специалисты, которые разрабатывают более точные методы исследований, и вбросить подделку становится все сложнее и сложнее. И маргиналы, мошенники уходят из этой области науки искать более легкую добычу. Я не думаю, что я убедил всех скептиков. Наверняка кто-то не согласен, кто-то сомневается. И у меня вам предложение. У нас на сайте есть каталог ископаемых, австралопитеки, предки австралопитеков, там, человек умелый, там, Homo erectus, гейдельбергские люди. Всего более 450 находок. Если вы считаете, что там есть какие-то подделки, напишите мне, какая из находок, размещенных в нашем каталоге, по-вашему, поддельная? Только, пожалуйста, ваше мнение нужно обосновать фактами.